Утром, обнаружив, что шпиц исчез, а Бек весь в ранах, Франсуа подтащил Бека к костру и при свете огня показал перо его бока и спину. «Ну, что я говорил? Разве не правда, что в этом Беке сидят два дьявола?» «Да, они дрались не на жизнь, а на смерть», — ответил перо, осматривая раны и укусы Бека. «Зато теперь у нас дело пойдет на лад. Нет шпица, так и дракам конец». Пока перо укладывал и грузил на нарты пожитки, погонщик запрягал собак. Бек подошел к месту вожака, куда еще вчера запрягали шпица. Франсуа не обратил на это внимания и подвел к столь желанному месту Соликса. Он считал его наиболее подходящим для роли вожака. Но Бек в ярости набросился на Соликса, отогнал его и стал на место шпица. «Ну и ну!» — воскликнул Франсуа, от восторга хлопнув себя по бедрам. «Посмотри-ка на Бека! Загрыз шпица, теперь хочет стать вожаком! Пошел вон, разбойник!» — прикрикнул он на Бека, но тот, как ни в чем не бывало, стоял. Франсуа схватил его за загривок, и хотя пес грозно зарычал, оттащил в сторону, а на место вожака опять поставил Соликса. Тому это явно не понравилось. Видно было, что старый пес боится Бека. Франсуа был упрям и настоял на своем. Но как только он отвернулся, Бек опять прогнал Соликса, и тот отошел очень охотно. Тут уже Франсуа рассердился. «Вот я тебя сейчас проучу!» — крикнул он, и, убежав, вернулся с тяжелой дубиной. Бек вспомнил человека в красном свитере и медленно отступил. Больше он не пытался отогнать Соликса, когда того опять поставили впереди. Но он кружил около, на таком расстоянии, чтобы его не могла достать дубинка. Погонщик занялся своим делом и крикнул Бека только тогда, когда до него дошла очередь. Франсуа хотел поставить его на старое место перед Дэйвом. Бек попятился на несколько шагов. Франсуа двинулся к нему, но пес отбежал еще дальше. Это повторялось несколько раз. И, наконец, Франсуа бросил дубинку, думая, что Бек боится ее. Но дело было не в дубинке. Бек открыто бунтовал, добиваясь места вожака. Оно принадлежало ему по праву. Он его заслужил и не соглашался на меньшее. Перо поспешил на помощь Франсуа. Битый час они вдвоем гонялись за Беком, швыряли в него палками. Но он увертывался от них и кружил вокруг стоянки, ясно давая понять людям, что если его желание будет исполнено, он станет опять послушен. Наконец Франсуа сел на снег и почесал затылок. Перо посмотрел на часы и чертыхнулся. Время шло. Им следовало выехать еще час назад. Тогда Франсуа подошел к Соликсу и кликнул Бека. Бек засмеялся, по-своему, по-собачьи, но все еще держался на приличном расстоянии. Франсуа выпряг Соликса и поставил его на прежнее место. Вся упряжка стояла уже в полной готовности, выстроившись сплошной вереницей. Для Бека теперь уже не оставалось места, кроме места вожака впереди. Франсуа снова позвал его, а Бек снова засмеялся, но все не шел на зов. «Брось-ка дубинку!» — скомандовал Перо. Франсуа послушался, и тогда Бек подошел с торжествующим видом и стал во главе упряжки. На него надели постромки, освободили примерзшие нарты, и они вмиг вылетели на реку. Погонщик Франсуа и раньше был высокого мнения о Беке, утверждая, что в нем сидит два черта. Но не прошло и дня, как он убедился, что недооценивал эту собаку. Бек сразу же вошел в роль вожака. Сообразительностью, быстротой и решительностью он превосходил даже шпица, лучшего вожака, какого когда-либо видел Франсуа. Но самым замечательным было его умение подчинять себе других. Он заставлял всех собак своей упряжки выполнять его требования, и опять они неслись в своих постромках, словно слитые в одну. На следующей стоянке Перо прикупил еще двух канадских лаек, а Бек выдрессировал их так быстро, что Франсуа только ахал и диву давался. «Днем с огнем! Не сыщешь такого другого пса, как этот Бек», — твердил он. За такого и $1000 отдать не жалко, ей-богу. Скажешь нет, Перо. К этому времени они превысили рекорд скорости и превышали его все больше день ото дня. Дорога была в прекрасном состоянии, тверда, хорошо укатана, не было на ней свежего рыхлого снега, который так затрудняет езду. Температура, упав до 50 градусов ниже нуля, оставалась все время на этом уровне. Перо и Франсуа, чередуясь, то ехали на нартах, то шли на лыжах. Река оделась крепким льдом, и они за один день сделали перегон, который на пути в Доусон отнял у них 10 дней. Потом они пролетели без остановок 60 миль от озера Ле-Барш до порогов Белой Лошади. Собаки мчались с такой быстротой, что мужчинам приходилось следовать за нартами, держась за привязанную к ним веревку. И, наконец, в последний вечер второй недели они прошли через Белый перевал и стали спускаться к морю, туда, где мерцали огни стоявших на причале судов. Это был рекордный пробег. В течение 2 недель они проезжали в среднем по 40 миль в день. 3 дня Перо и Франсуа, гордо выпятив грудь, прогуливались по главной улице, а их упряжка была постоянно окружена восторженной толпой ценителей и скупщиков ездовых собак. Но вскоре Перо получил новое назначение. Узнав о нем, Франсуа подозвал Бека, обхватил его руками и заплакал. И это было прощание Бека с Франсуа и Перо. Как раньше другие люди, они навсегда исчезли из его жизни. Бека и остальных собак передали какому-то шотландцу-полукровке, и вместе с десятком других собачьих упряжек они пустились снова в тот же утомительный путь к Доусону. Теперь уже они не шли налегке, и им было не до рекордов. Они трудились без отдыха изо дня в день. Это был почтовый обоз. Он вез вести со всех концов земли людям, искавшим золото у Северного полюса. Беку это не нравилось, но он работал хорошо из профессиональной гордости и следил, чтобы все его товарищи делали все добросовестно. Жизнь шла однообразно, как заведенная машина. Один день был, как 2 капли воды, похож на другой. По утрам в определенный час люди принимались за дело, разводили костры, готовили завтрак, потом одни грузили на нарты палатки и все остальное, другие запрягали собак. В путь трогались примерно за час до того, как ночь начинала мутнеть, что было предвестником зари. По вечерам делали привал. Погонщики ставили палатки, кололи дрова, ломали сосновые ветки для подстилки, приносили воду или лед поварам. Затем кормили собак. Для Бека и его товарищей это было самым радостным событием дня. Впрочем, приятно было и потом, съев свою порцию рыбы, послоняться без дела среди других собак, которых здесь было больше 1000. Между ними были опасные драчуны, но после 3 сражений Бека с самыми свирепыми авторитет его был признан, и стоило ему только ощетиниться и оскалить зубы, как все уступали ему дорогу. Но больше всего, пожалуй, Бек любил лежать у костра. Поджав под себя задние лапы, вытянув передние и подняв голову, он задумчиво смотрел в огонь. В такие минуты вспоминался ему иногда большой дом судьи Миллера в солнечной долине Санта-Клара, цементный бассейн, где он плавал. Думал Бек о человеке в красном свитере, о гибели Кэрли, о великой битве со шпицем и о тех вкусных вещах, которые он ел когда-то или мечтал поесть. По временам, когда он так лежал у костра и сонно щурился на огонь, ему начинало казаться, что это пламя какого-то иного костра, у которого он грелся когда-то. И видел он подле себя не повара Метиса, а совсем другого человека. У этого другого ноги были короче, а руки длиннее. Мускулы, как узловатые веревки, они такие гладкие и обросшие жиром. Волосы у него были длинные, всклокоченные, череп скошен от самых глаз к темени. Человек этот издавал странные звуки и, видно, очень боялся темноты, потому что то и дело всматривался в нее, сжимая в руке палку с привязанным к ней на конце большим камнем. Он был почти голый, только на спине болталась шкура, рваная и покоробленная огнем. Иногда этот волосатый человек сидел у костра на корточках и дремал, низко свесив голову. Локти он тогда упирал в колени, руками закрывал голову, как от дождя. А за костром, в темноте, светилось множество раскаленных угольков. И всегда парами, всегда по два. Бек знал, что это глаза хищных зверей. Он слышал, как трещали кусты, сквозь которые они продирались. Слышал все звуки, возвещавшие их приближение. И когда Бек лежал на берегу Юкона, лениво глядя на огонь, эти звуки и видения другого мира тревожили его так сильно, что шерсть у него вставала дыбом, и он начинал тихонько повизгивать или глухо ворчать. Тогда повар Метис кричал: «Эй, Бек, проснись!» И видения куда-то исчезали, перед глазами снова вставал реальный мир. Дорога была трудная, груз тяжелый, работа изматывала собак. Они отощали и были в самом жалком состоянии, когда добрались, наконец, до Доусон. Им следовало бы отдохнуть дней 10 или хотя бы неделю, но через 2 дня они уже спускались вниз на лед Юкона с грузом писем. Собаки были утомлены, погонщики ворчали, и в довершении всего каждый божий день шел снег. Поэтому мягкому, неутоптанному настилу идти было трудно. Больше терлись полозья, и тяжелее было собакам тащить нарты. Каждый вечер, разбив лагерь, погонщики первым делом занимались собаками. Собаки получали ужин раньше, чем люди, и никто из погонщиков не залезал в спальный мешок, пока не осмотрит лапы своих собак. И все же силы собак таяли. За эту зиму они уже прошли 1800 миль, весь утомительный путь таща за собой тяжело нагруженные нарты. А 1800 миль подкосят и самую выносливую собаку. Бек пока не сдавался, заставлял работать других и поддерживал дисциплину в своей упряжке, но и он тоже был сильно переутомлен. Билли все ночи напролет скулил и стонал во сне, а к Соликсу просто опасно было подходить не только со стороны слепого, но и со стороны зрячего глаза. Но больше всех измучился Дейв. С ним творилось что-то неладное. Он стал раздражителен и угрюм. С той минуты, как его распрягали, и до утра, когда опять нужно было впрягаться, Дейв лежал пластом. Иногда в пути, дернувшись от сильного толчка внезапно остановившихся нарт или напрягаясь, чтобы сдвинуть их с места, он жалобно стонал. Погонщик не раз осматривал его, но не мог понять, что с ним. Сломанных костей не обнаружили, и так ничего и не выяснили. Должно быть, у него что-то болело внутри. К тому времени, как они добрались до большой отмели, Дейв уже так ослабел, что то и дело падал. Погонщик дал сигнал остановиться и выпряг его, а на место коренника поставил ближайшую собаку, Соликса. Он хотел дать Дейву роздых, позволить ему бежать на свободе, без упряжки за нартами. Но Дейв, как не был он болен и слаб, не хотел мириться с тем, что его отстранили от работы. Когда снимали с него постромки, он рычал, а увидев Соликса на своем месте, горестно завыл. Гордость его возмутилась. И смертельно больной Дейв всячески протестовал против того, что его заменили другим. Когда нарты тронулись, Он побежал сбоку, ныряя в рыхлом снегу, и все время старался цапнуть Соликса или бросался на него и пробовал повалить в снег по другую сторону тропы. Он делал попытки втиснуться в упряжку между Соликсом и нартами и все время скулил, визжал и лаял от боли и досады. Погонщик пробовал отогнать его бичом, но Дэйв не обращал внимания на обжигавшие кожу удары, а у того совести не хватало хлестать его сильнее. Скоро Дэйв совсем выбился из сил и упал. Лежа там, где свалился, он тоскливым воем провожал длинную вереницу нарт, мчавшихся мимо него. Потом, собрав остаток сил, Дэйв кое-как тащился вслед, пока обоз не сделал остановки. Он добрел до своего прежнего места и стал сбоку, около Соликса. Погонщик отошел к другим нартам прикурить от трубки соседа. Через минуту он вернулся и дал сигнал к отправке. Собаки двинулись как-то удивительно легко, без всякого усилия, и вдруг все с беспокойством повернули головы и остановились. Погонщик тоже удивился. Нарты не сдвинулись с места. Дэйв перегрыз обе постромки Соликса и уже стоял прямо перед нартами на своем старом месте. Он молил взглядом, чтобы его не гнали. Погонщик был озадачен. Товарищи его стали толковать о том, как собакам обидно, когда их изгоняют из упряжки, хотя эта работа их убивает. Общее мнение было таково. Надо пожалеть Дэйва и дать ему умереть на своем месте у нарт. Дэйва снова впрягли в нарты, и он гордо потащил их, как прежде, хотя временами невольно стонал от приступов какой-то боли внутри. Несколько раз он падал, и другие собаки волокли его дальше. А однажды нарты наехали на него, и после этого Дэйв хромал на заднюю ногу. Все-таки он крепился, пока не дошли до стоянки. Погонщик отвел ему место у костра. К утру Дэйв так ослабел, что идти дальше уже не мог. Когда пришло время запрягать, он с трудом подполз к своему погонщику, судорожным усилием встал на ноги, но пошатнулся и упал. Потом медленно пополз на животе к тому месту, где на его товарищей надевали постромки. Он вытягивал передние лапы и толчком подвигал свое тело вперед, на дюйм-два, потом опять и опять проделывал то же самое. Но силы скоро ему изменили. И, уходя, собаки видели, как Дэйв лежал на снегу, тяжело дыша и с тоской глядя им вслед. А его унылый вой долетал до них, пока они не скрылись за прибрежным лесом. За лесом обоз остановился. Погонщик медленно зашагал обратно к только что покинутой стоянке. Люди все примолкли. Скоро издали донесся пистолетный выстрел. Погонщик поспешно возвратился к саням, защелкали бичи, весело залились колокольчики, и нарты помчались дальше. Но Бэк знал, и все собаки знали, что произошло там, за прибрежным лесом.